Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Сейчас будем разбирать вопрос. Что же за полководец такой был Иосиф Виссарионович Сталин? Какие полки он вел в атаку? Или какие величайшие стратегические решения принимал, склонившись над картой фронтов? В общем, Сталин – полководец. Как и всегда, рассказывать вам будет о товарище Сталине и его полководческом гении петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин и призываю подписываться, ставить лайки нашему каналу. Ну, а теперь давайте начнем. Итак, пока не генералиссимус, но уже верховный властитель Советского Союза, встречает войну.
Ну, война уже продолжалась с 1 сентября 1939 года, но вот у нас такая печальная реальность. Есть сакральная дата 22 июня 1941 года, и за долгие десятилетия Советского Союза советским людям и мне, как уроженцу Советского Союза, внушали, что миролюбивый, прекрасный, добрый Советский Союз именно вот 22 июня стал жертвой вероломного нападения, и вот все это было чудовищное предательство со стороны Германии, с которой у нас был пакт, а не нападение у нас, у советских людей, ну и вот, соответственно, неисчислимые орды, ну, как тогда говорили, фашистов, в реальности нацистов, напали на государство рабочих и крестьян, и вот в этой тяжелой драматической ситуации пришлось защищать свою родину. И сколько пройдет еще десятилетий и поколений, прежде чем придется избавиться вот именно вот от такой постановки вопроса, я не представляю. Поэтому будем рассказывать, как было на самом деле. Потому что вся эта коварная история, что есть как будто бы Великая Отечественная война, а все остальное Вторая мировая война – это же нечто другое, это, конечно же, неправда и лицемерие. Но мы про это уже в предыдущем выпуске напоминали, что Сталин включился во Вторую мировую войну, ну, фактически еще до ее начала, когда заключил фактически союз с Гитлером о том, как нам разделить Польшу и вообще всю Восточную Европу. И разделили. И поэтому, говоря о том, что миролюбивый Советский Союз только 22 июня стал жертвой нападения, конечно же, неправда. До того Советский Союз успел уже организовать вторжение военное в Финляндию, аннексировать страны Балтии, ну, как мы уже сказали, с помощью немецкого оружия захватить часть Польши, а еще заставить Румынию пожертвовать Бессарабией, современной Молдавии. Ну и, ну хорошо, ладно, вот все-таки переиграл Гитлера, Сталина, обманул великого мудрого вождя, который, видите ли, просто доверился. И вот я когда-то участвовал даже в одной из конференций, хотел ли сам Сталин напасть, тоже такой чувствительный, такой болезненный вопрос для наших соотечественников. Я периодически даже не понимаю, а от чего вот приходят они в такую ярость, что, что у Сталина в принципе не могло быть таких планов, это категорически исключено, никто их никогда не видел и вообще такого не может быть. А с другой стороны, а что вот было бы страшного, если бы проницательный мудрый Сталин заранее нанес бы превентивный удар, видит, что вот эти неисчислимые фашистские орды вот готовятся напасть, а он вот все предусмотрел, он все узнал, и вот первый нанес превентивный удар, и вот марш на Берлин, пролетариат спасать, да, и освобождать, соответственно, от власти нацистов европейских. Что в этом такого страшного было бы? Вот так же в советских учебниках и надо было бы рассказывать. Но раз Сталин этого не предусмотрел, не предвидел, то это в очередной раз просто говорит о его какой-то бездарности, что ли, потому что вот эти все, что нам рассказывали, надо было оттянуть войну как можно дольше, как можно лучше к ней подготовиться, тоже все чушь, не выдерживает никакой критики как раз за эти почти два года, да, с 1 сентября 1939-го, как раз-таки Германия многократно усилилась, а Советский Союз, ну, если не буквально ослаб, то не сильно-то что и изменилось в оснащении Советского Союза какими-либо ресурсами. Хотя по количеству танков, да, действительно превосходили все страны мира вместе взятые. Ну и вот, раз мы с этого начали, это, соответственно, роль Сталина вот в войне для многих людей, опять-таки, все оправдывается тем, что мы же победили, то есть мы защищались, и мы победили. Поэтому можно простить все, можно вот стерпеть любые жертвы, время такое было, а как еще могло быть, разве иначе как-то? И, соответственно, Сталин мудрый вождь и руководитель, потому что вот спас нас от нацистского ига. Ну, принес, правда, большевистское иго в другие страны. Ну так вот, и даже если вот с этой точки зрения рассуждать, переняв вот за аксиому, что мы защищались, то, ну, сразу обозначим. Конечно же, Сталин — это чудовищная бездарность, это мягко сказано, да, в качестве военного руководителя. Ладно, там диктатор он был, выдающийся, который сумел подчинить себе все, но как военный руководитель — это... Ну, давайте тогда разбирать. Ну, мы уже упомянули, да, что он заключил союз с Гитлером, и ничего не сработало. То есть, как вот он рассчитывал, что Германия, воюя одновременно и с Великобританией, и с Францией, а, возможно, и с другими странами Европы, погрязнет в окопной войне, они измотают друг друга, истощат силы, все повторится по сценарию Первой мировой, и тогда Советский Союз легко, стремительно подчинит себе, наконец-таки, всю Западную Европу, и не только Александр Первый, но еще вот и Сталин победителем въедет в Париж, например. А ничего этого не произошло. Блицкриг во второй раз как раз-таки немцам удался. Париж покорен, никакие немцы не измотаны, их потери минимальны, захвачены все страны Европы или эти страны превратились в союзников Гитлера. План не сработал и сопротивляется, и не покорилась Гитлеру только одна страна, воюет с ним, это Великобритания. То есть проклятый британский империализм, ненавистный Советскому Союзу, ну такой карикатурный, конечно, уже, да, это... И история вообще-то старинная, с англичанкой, которая гадит, но вот кто единственный сопротивляется. И получается, что, опять-таки, все это в мифологии, в советской до сих пор с этими кошмарными лозунгами, можно повторить, каждый раз упускается, что вот Советский Союз один на один, оказывается, с нацистской Германией должен был сражаться. Ну, неправда все это. Ну, хорошо, возвращаясь, в общем, к началу вот этому войны, потому что... Сталина, конечно, предупреждали о том, что Гитлер готовит нападение. План Барбаросса был секретный, но невозможно скрыть передвижение миллионов людей к границам Советского Союза. Сообщения поступали из самых разных источников. Но так как у нас есть всего один человек, который принимает решение и единолично, какие бы совещания он там не устраивал, то вот это вот неверие... Ну, там еще, конечно, как его оправдатели ссылаются, даты же переносились неоднократно. То вот в конце весны должен Гитлер напасть, то вот в начале июня ничего не происходит, Сталин только больше злится и на любые шифровки, ну, говорит там тем, кто ему их приносит, идите там в туалете, используйте ваши все эти бумажки, этого не может быть. Почему так? Ну, вот как-то же надо объяснить, чем Сталин руководствовался, почему это Гитлер не может напасть. Но я считаю, что, скорее всего, Сталин не верил, потому что он знал, что у него танков в разы больше, чем у Гитлера. По числу дивизий Советский Союз превосходил Германию все равно. И вот в его в таком вот механическом представлении нас больше, ресурсов у нас, соответственно, тоже больше. Ну, просто с чего бы это вдруг Гитлер напал? Зачем? Этого не может быть. Ну и ошибся, да, если вот так вот мягко говорить. А про то, что Сталин, безусловно, готов был сам первым напасть на Германию, тоже, ну, не приходится сомневаться. Потому, ну, вот эти аргументы, что не обнаружено никаких планов, все это, конечно, подробно расписано, в том числе и в книгах Суворова, и Марк Солонин про это много говорит. Но вот покажите вот нам вот такой вот конкретный план, но не было конкретного плана нападения на Финляндию. А напали. И точно так же ничего не мешало Сталину в один день отдать приказ перейти границу, бить врага на его территории, ну и дальше все вот по лекалам большевистских других вторжений. Но не было и плана обороны. Вот тогда, что вот должны защитники Сталина говорить? А если вот все-таки состоится нападение со стороны, ну, первой армии мира, да, на том этапе, где этот план обороны, что должны делать разные воинские части? Ничего нет. Вот этого как раз никак не подготовились. Наоборот, все как раз сходится по книгам Суворова, потому что демонтировали оборонительные линии. Ну, защитники Сталина скажут, потому что граница сдвинулась. Но, тем не менее, разобрали, чтобы они не мешали как раз-таки, наверное, для вторжения, для этих вот танковых колонн с тысячами танков. Ну, так вот, потому что план был простой и понятный. Если что, если завтра война, будем бить врага на его территории еще и малой кровью. И целый фильм про это есть, и в пропаганде все это повторяли. Ну, судя по всему, и Сталин, конечно, в это во все и поверил, в свою могучую армию, ну и в свой тоже, конечно же, гений непобедимости такой. На самом деле это только в Советском Союзе для приближенных Сталина, таких же туповатых, ограниченных людей, ну кем еще он себя мог окружить, да, только тем, кто его не подсидит. Тысячи командиров Красной Армии к тому времени уже были расстреляны и уничтожены, ну в том числе и достаточно способные, оставленные в живых такие бездарности, как Буденный или Ворошилов, которые ничем Сталину, конечно, не пригодились, ну или те, кто там был помладше и потом уже должен был доказывать свои способности. Талантов точно не было, но вот кто-то хотя бы мог там, как, вот какой способ там, да, победить на каком-то этапе немцев, это хотя бы, чтобы было время подготовиться, потому что в сталинском представлении приказ переходить в атаку, он должен исполняться немедленно, не то чтобы там подготовить силы, тренироваться, разведать территорию, на которую надо проводить контратаку, это все только уже события гораздо более позднего времени. В первые дни войны все приказы перейти в решительную контратаку, опрокинуть вторгнувшиеся силы немцев и бить его дальше на территорию врага. Ну так вот, это все можно было в Советском Союзе, особенно глядя на парады, чувствовать свою мощь. А на Западе, не только в Германии, но и в Западной Европе иллюзий не питали, потому что Гитлер покорил в том числе и могущественные военные державы типа Франции с потерями в сумме, завоевав все, что было уже у него под контролем, к июню 41 года, потеряв 90 тысяч своих немецких солдат. А Сталину вторжение в Финляндию, в одну только Финляндию, которую он не смог завоевать, а захватил только Карельский перешеек, обошлось больше, чем в 120 тысяч потерянных советских солдат. Ну, то есть, вот, ну, несопоставимые, да, соответственно, величины. И дальше понятно уже, что меряется все не просто количеством солдат, а качеством их подготовки, качеством их командования. Ну, вот чего Сталин действительно добился в своей армии, это вот можно смело ставить ему в определенную, ну, заслугу, как с иронией, да, инициатива была убита полностью. Никакой инициативы не подразумевалось ни у каких командиров. Чтобы нам не рассказывали в пропагандистских фильмах, нет. Только вот приказ вышестоящего начальства, который все равно, в конце концов, упрется в Сталина, и все. А дальше нет приказа, никто ничего сам по своей инициативе предпринимать не должен. Это все тоже, соответственно, преступление. Ну и поэтому Гитлер действительно, ну, не то чтобы, может быть, очень жаждал этой войны, но видя, что Сталин готов в любой момент напасть, и вот напал же, например, на Финляндию, никого ни о чем не предупредив, вот нанес, получается, свой превентивный удар. И здесь вот еще тоже элемент мифологии без объявления войны. Войну-то, конечно, объявили, ну, пусть в последний момент, а понятно, почему нам не любили про это рассказ, вообще не рассказывали и скрывали, да, потому что... Ну, это, соответственно, Молотова принес посол Германии в Москве, Шуленбург, меморандум такой, почему вот Германия вынуждена вступить в боевые действия, потому что на ее границах, ну, граница у нас уже давно стала общей, сконцентрировали колоссальные силы, тысячи танков, миллионы солдат. С чего бы это, если у нас договор о ненападении? А еще, ну, там все это, что угодно можно было Сталину смело припоминать, что ведет, конечно же, антигерманскую политику. Ну, тут дальше это все уже, опять-таки, могло бы быть спорно, но то, что вооруженные силы Советского Союза могущественно находились на границе, ну, глупо спорить. Просто это, опять-таки, получается бездарность Сталина, что они же и стали, соответственно, первыми жертвами. Почему они находились, сотни тысяч советских солдат? Ну, вранье, что только пограничники там были, а остальные части были отведены. Все неправда. И все это вот, ну, буквально вот до последнего момента, до последнего дня, и в какую заслугу ставят командованию Черноморского флота, что они, видите ли, еще отдали приказ сбивать немецкие самолеты в 3 часа утра. Потому что самолеты-то раньше полетели, чем вторжение в 4 часа утра. По-моему. Да. Началось, а остальные, вот все, командиры, огонь не открывать, это все провокация же. Ну и что, что вот по нам стреляют, нас бомбят? Нет, на эти провокации поддаваться не надо. Все это, конечно, опять драматические истории. Я бы тут, мы с вами работали долго на эхе Петербурга, соответственно, как подразделение «Эхо Москвы», там был многолетний цикл «Цена победы», где подробно, детально разобрано было все с самыми компетентными специалистами и историками. Ну, понятно, мир не перевернулся, миллионы россиян все равно 9 мая пойдут с красными флагами и с воплями «можем повторить», но, тем не менее, для тех, кому это интересно, сейчас посложнее все это найти, потому что сайт «Эхо Москвы» убили. Но, тем не менее, там вот в цикле этих лекций, ну, есть ответ на все вопросы и все мифы разоблачены. Поэтому коротко и в первую очередь, конечно, о роли Сталина.
В этот момент, когда мы переходим к этой роковой дате, давайте я напомню о том, что нам можно и нужно помогать, и о том, что эта программа, в том числе и как другие наши программы, тоже выходит при вашей поддержке. И большое вам спасибо за то, что вы оказываете эту поддержку. Пожалуйста, не прекращайте этого делать. Зайдите в описание программы, там все способы есть. Ну и если не получается помочь нам деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь. Итак, 22 июня.
Рано утром поступают сообщения. Сталин в Кремле, кстати, что немцы вторглись. Немцы бомбят наши города, сообщения самые разрозненные, связь налажена отвратительно, толком ничего не понятно, и Сталин этому долго не верит, что не может быть, ну мало ли что, это какая-то может быть провокация. Ну, Сталин сам мастер провокаций, поэтому... Ну, прошло несколько часов, драгоценных часов, пока вот, наконец-таки, он, тяжело вздохнув, он же долго смотрит в одну точку, он же мудрый руководитель, он же не принимает скоропалительных решений, прежде чем он соглашается, что да, надо оказывать, видите ли, вооруженное сопротивление. А как отдавать приказы, если немцы вторглись уже на десятки километров, если как раз-таки никакой реальной коммуникации нет, если в силу вот этой тоже безумной истории с секретностью получается, что ну нельзя просто так вот взять и кому-то позвонить, с радиостанциями все плохо, все надо шифровать, потом надо все расшифровывать, в итоге штаб... и так вся связь нарушена, и так везде, где могли немцы, центры коммуникации уже разрушили, и дальше начинается абсурдная история. Сталин, конечно, хочет получить картину реальности, что же происходит, а ее нет. То есть вот Жуков там ходит, храбрится вокруг него, что мы, да, да, наши танкисты там концентрическими ударами, тоже вот очень он полюбил это словосочетание, какие-то концентрические танковые удары, вот-вот уже сдержали вторжение, и уже наверняка где-то на территории врага просто сведения еще не поступили. Ну, это сколько может Сталин терпеть все эти истории, он требует какой-то реальности, получить информацию невозможно, и начинается совсем такая... забавная ситуация, когда надо звонить в города, ну, которые вот находятся как можно дальше на Западе, если удалось куда-то дозвониться, спрашивать, что у вас там происходит. Если там на местах отвечают какие-нибудь колхозники или партийные работники, которые еще не успели разбежаться, а нас бомбят, например, да, значит, немцев там еще нет. А раз не отвечают, так значит, немцы там уже, наверное, есть. Ну, и вот, казалось бы, вот эти драгоценные часы, когда нужно собирать оперативное совещание, раздавать приказы, что происходит? А Сталин уезжает на дачу, ему надо отдохнуть днем. Все это причем, он же такой сова, он же может работать там допоздна, вызывать всех глубоко за полночь, но потом, к раннему утру, ему надо поехать на так называемую ближнюю дачу, там прийти в себя, отдохнуть, а потом, может быть, снова приехать в Кремль. И это все продолжается в течение нескольких дней. Ничего не происходит, кроме того, что... по вот этим вот разрозненным сведениям, потому что полной картины, конечно, никакой в Кремле нет. Сталин наконец-таки начинает подозревать, что произошла катастрофа, что немцы продвигаются с огромной скоростью, преодолевая десятки километров в день, сопротивлением никто не оказывает, но он еще даже, наверное, не догадывается, что десятки, сотни тысяч красноармейцев легко сдаются в плен, что десятки тысяч новейших вообще-то танков уже находятся, ну, никакого смысла в них, в общем, нет уже, они уже потеряны, утрачены, тоже вот про танки, например, да, ведь немцы в 41-м году воевали в основном на легких танках, у них вообще не было тяжелых танков, то есть танков, которые весят больше 40, больше 50 тонн, а у Сталина они были, у Сталина уже были танки Т-34, я уж не говорю про танки КВ-1 и потом КВ-2, их было около 1000, против которых немецкие танки бы, ну, ничего не смогли бы поделать, все это брошено, нет, там отдавались какие-то приказы, ну, вот эти же, да, перейти в решительную контратаку, просто вот эти танкисты куда-то ездят, гусеницы рвутся, горючее заканчивается, а потом от них какими-то окольными путями поступают, соответственно, отчеты, а мы немцев не обнаружили, потому что немцы уже давным-давно глубоко в тылу. Ну, все это в некоторых советских фильмах как-то так обозначено, да, потому что, видите ли, вероломное вторжение было, потом надо пробиваться к своим. Но как пробиваться, даже если вот какие-то герои чудом смогли вырваться из окружения, что надо все бросить. И танки, соответственно, и артиллерию, и выходят, люди вышли, только это уже... Ну, партизанщина такая, что ли, получается. А кто вот до всего до этого довел? Как не Иосиф Виссарионович? Ну, казалось бы, ну, здесь он как-то мобилизовал себя, пришел в чувство. Ведь даже в первый день, 22 июня, кто объявил о том, что началась война? Но наше дело правое, мы победим. Это же вовсе не Сталин, конечно же. Это Молотов. Советских людей вот так вот, наконец-таки, ознакомило с тем, что началась война, и вот... Будем бить врага на его территории, но, правда, ничего не получается. Ну и дальше вся вот эта история с сообщениями, ну все по радио в основном, да, происходило, когда люди собирались около радиоточки, им рассказывают, сколько сбито самолетов, сколько уничтожено танков, сколько вот убито гитлеровцев. Ну понятно, что за всю войну накопилось такое фантастическое в сумме количество, а при этом в конце как-то приходится голосом Левитана добавлять, но после тяжелых боев, потому что у немцев колоссальные превосходящие силы, всегда превосходящие, конечно же, силы, наши части были вынуждены оставить, и дальше список городов. И только тогда советский человек может догадаться, что происходит что-то не то. Никакого нету вот никаких побед, никто на вражеской территории врага не бьет, и сколько бы мы немецких танков не уничтожили, и сколько бы гитлеровцев не перебили, почему-то надо опять оставить какой-то очередной город. И все это в итоге, получается, действовало на Сталина. Каждый день он уезжал на дачу, потом днем возвращался, пытался слушать доклады, все его уже стало раздражать, потому что и командующие такие же бездарные. Что они могут предложить самому товарищу Сталину? Ничего внятного, кроме того, что, ну, исполнять его же приказы, да, перейти в решительную контратаку. Кому отдавать эти приказы, тоже непонятно. Многие командующие... пропали. Там, кстати, потом любопытно изучать, мемуары же оставили всякие маршалы и генералы, и у них такие там специфические лакуны вот про вот начальный период войны. Ситуация была сложная. Например, да, и потом 2 недели вообще никакой информации. Ну, пока вот не приходится констатировать что-то такое уже личные заслуги какие-то, да, тут я вот где-то там организовал, например, там оборону, и друг на друга они, конечно, все валят, что не исполнялись приказы, оказались не готовы. Ну, неважно. В общем, и вот к концу июня, уже неделю, война продолжается, и тут, ну, Сталин приезжает в наркомат обороны, уже надоело ему к себе в Кремль всех вызывать. Это, кстати, тоже очень удобно, да? Командующий вместо того, чтобы руководить, пока еще Сталин себя не назначил главнокомандующим, он их вызывает в Кремль, они ничем отчитаться перед ним толком не могут. В общем, он приезжает в наркомат обороны, опять заслушивает доклады, все одно и то же, и тут он вспылил. Реально вот разозлился, довел Жукова, что тот вообще выбежал из комнаты. Сталин реально на них стал кричать, что это не генеральный штаб, а черт знает что, вы ничем не командуете, вы ничем не владеете. Это правда, но кто до всего этого довел, если не сам товарищ Сталин? На кого он, непонятно, злится? А тут еще становится очевидно, что немцами захвачен Минск, который вообще-то находился на тот момент уже в сотнях километрах от границы. И все, что делать? И Сталина это как-то особо подкосило, потому что он на дачу уезжает, но просто на следующий день он не возвращается в Кремль, где его ждут, в том числе и его приближенные, все вот эти его команда, члены Политбюро, которые всегда под рукой, какие-нибудь Молотов или Каганович, или Маленков, ну или Берия. Ничего не происходит, Сталина нет. Ну, там же люди специально обучены, никто там инициативу лишний раз не проявит. Практически целые сутки они ждут, что произойдет. Ничего не происходит. И вот этой делегации членов Политбюро, но они посовещались между собой, включая Ворошилова, и решились на свой страх и риск поехать все-таки на дачу. Что делать-то? Никто же не способен брать на себя ответственность, себя лично провозгласить командующим. Ну и дальше вот эти любопытные их рассказы там, потому что потом пережили они все, соответственно, все эти события. Ну, судя по всему, Сталин был готов к тому, что его самого приехали арестовывать за то, что он все провалил, все погубил. Ну, потому что еще уезжая из наркомата обороны, по воспоминаниям в том числе и Берии, он вот, выйдя в коридор... и обозленный, и совершенно подавленный, произнес тоже примечательные слова, что нам Ленин оставил такое великое наследие, мы все просрали. Простите за вот грубоватые слова, но вот приписывают ему эти слова ближайшие же его соратники. Ну и вот он подавлен, там больше суток на даче сидел, приезжают члены Политбюро, чему удивляться, если бы они ему сказали, да, так, Иосиф, вы арестованы. то, что вы все провалили, не оправдали высокого доверия, оказанного вам партией, советским народом. Но это приехали не те люди. Эти люди сами не знают, что делать. В итоге вот они для того и приехали. Иосиф Виссарионович, так что делать-то дальше? И вот он там, тяжело вздохнув, еще дал время себя поуговаривать, чтобы вот согласиться, видите ли, милостиво, поехать с ними обратно в Москву, в Кремль, потому что надо принимать какие-то решения. Ну и дальше, ну, защитники Сталина, кстати, на все на это находят такое прекрасное, понятное, простое объяснение. Сталин же мудрый человек, великий вождь и руководитель. Нападение было вероломное, приказы отдавать прямо сходу было бессмысленно, поэтому надо было все обдумать. Поэтому вот он и обдумывал. Вот он посидел, попыхтел там трубкой, посмотрел в туманную даль и все придумал. Как нам дальше организовать все и вот в сложной, тяжелой ситуации все-таки врага победить. Ну и дальше там начинают перечислять, как вот он организовал Государственный комитет по обороне, как он назначил себя верховным главнокомандующим. Все это, да, начинает происходить в начале июля, в августе, но чуда-то никакого не происходит. И, наконец-таки, Сталин и перед народом выступил больше, чем через неделю, но это его тоже знаменитая речь, когда он там вдруг обратился к советскому народу, не товарищи, а дорогие братья и сестры. Да, вот рассказав им, что, ну, перечислив опять-таки, как все печально, но победа будет за нами. И опять мы не будем подробно перечислять все события, происходившие в ходе так называемой Великой Отечественной войны, скажем только вот о ключевом. Бездарнейшее управление, преступное по своей сути, потому что и под Минском попали в окружение 300 тысяч человек и 3000 танков, кстати. Это было примерно столько же, сколько во всей немецкой армии всего было вот запланировано для вторжения в Советский Союз. Но катастрофическое окружение и рекордное в истории вообще мировых войн, когда в плен попало около 700 тысяч человек, это катастрофа под Киевом. И здесь вот личная роль Сталина. Потому что даже товарищ Буденный, видя, что там огромная группировка, несколько армий находится вокруг Киева, осторожно Сталину советовал, хорошо бы отдать приказ об отступлении этих войск. Во-первых, вообще можно было бы организовать оборону, Днепр, могучая река, не так просто ее форсировать, взорвать мосты, но это если быть разумным и подготовиться. А можно отдать приказ ни шагу назад, измотать врага в его атаках, а потом обязательно перейти в контрнаступление. Ну и, в общем, Буденный никак не повлиял на это решение Сталина, и в итоге вот эта киевская катастрофа, Киев все равно немцами захвачен, и 700 тысяч человек просто исчезли. Вот были советские солдаты с тысячами танков и самолетов, и их не стало. И вот это все уже потом для немцев тоже такой своеобразный шок, когда десятки тысяч пленных каждый день, когда план по числу пленных у немцев там было около 700 тысяч, примерно запланировано, к миллиону пришло все это в первый практически месяц в сумме, да, куда их девать неизвестно, и около 300 тысяч пленных немцы, например, просто распустили по домам. Но это в первую очередь мобилизованные из стран Балтии, из Литвы, из Латвии, из Западной Украины, но с бывшей, соответственно, территорией Польши. Десятки тысяч отправляются в немецкий тыл даже практически без охраны. Никто сопротивления не оказывает, все деморализованы. Это вот это все реальная правда. Вот это каждый раз хочется всем безумцам, которые говорят, можем повторить, вот это показать. Вот это вы хотите повторить? Чтобы вот так же вот сотни тысяч людей безропотно, как скотина, шли на заклание, никому не нужные, брошенные своим же руководством. Почему? Да потому что Сталин отказался. Тоже это лично его была инициатива еще в конце 20-х годов подписывать Женевскую конвенцию, Женевские соглашения о статусе военнопленных, потому что для Сталина все, в плен сдался, ты предатель, это само собой, а если еще солдаты будут знать, что сдавшись, попав в плен, тебя там будут обязаны кормить, лечить, помогать тебе организовать переписку с родными, сообщить им, что я живой, то, конечно, тогда и подавно в плен сдаваться будут, поэтому ничего подобного не подписывать не будем, то есть фактически заранее Сталин отрекся. Сталин именно отрекся от всех своих советских солдат, если они оказываются в плену. Ну, там в фильмах, конечно, всегда присутствует такая, если в плен попал, то потому что был тяжело ранен, потому что тебя оглушило, потому что у тебя кончились патроны. Ну, тоже все, ну, неправда.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
История с Киевом и вообще с советской армией, и вообще со всем тем, что происходило, ярко характеризуется на примере футбольной команды «Киевская Динамо». Все это в книге Кузнецова «Бабий Яр» в том числе присутствует, потому что вот все, Киев оккупирован. А там почему-то вдруг начинают тренироваться игроки киевского «Динамо». Молодые, спортивные. «Динамо» — это вообще команда НКВД. И они все числятся так или иначе сотрудниками или офицерами НКВД. И, конечно же, в первые же дни войны они все были мобилизованы, все отправлены на фронт, а потом практически все оказываются в Киеве, устраиваются на хлебозавод, начинают снова играть между собой в футбол, потому что они спортсмены, им в радость, это все оккупированный, соответственно, да, Киев. То есть вот она правда. Работники НКВД не ушли в партизаны, не пошли уничтожать немцев, а просто дезертировали, по сути. Ну, наверное, были брошены своими командирами, приказов никаких внятных не было, и в плену не оказались. И молодые здоровые дальше начинают играть в футбол. Но в пропаганде потом, в советской еще, а потом и в постсоветской уже, пришлось это все как-то придумывать, мифологизировать, так называемый там матч смерти, когда вот им сказали, если, не дай бог, вы немцы, да, нацисты, если вы нас выиграете, всех расстреляем, а они все равно выиграли. Ну, все неправда. Киевская «Динамо» играла много раз с разными немецкими командами в оккупированном Киеве, и с командами летчиков, и с венгерской командой, и с другими, и выигрывала, и проигрывала. Но они же профессионалы, и немцы придавали этому большое значение. Афиши все сохранились, потому что это вот, ну, в том числе и какое-то налаживание такой относительной жизни без большевиков. А главное, что вот, это же ваши вот кумиры, ваши любимцы, спортсмены, вот играют в футбол, все в порядке. Ну, драма, да, Киева, конечно, это уничтожение евреев. А дальше все равно жизнь как-то налаживается, особенно если вот почитать у Кузнецова, ну да, тяжело, да, неинтересно, но это не сравнить с той катастрофой, которая произошла в нашем с вами родном Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Примерно в то же время, потому что кольцо блокады замкнулось в начале сентября, и лично Сталин не сделал ничего для того, чтобы эвакуировать оттуда жителей, для того, чтобы привезти в Петербург как можно больше запасов продовольствия. Ничего подобного. Все как раз-таки наоборот. До последнего вывозили, если из Петербурга, то именно как раз-таки продовольствие, вывозили оттуда оборудование. Если чем Сталин и был озабочен, чтобы не случилось катастрофы, как под Киевом, поэтому солдат вывезти, да, а граждане никому не нужны. И не дай бог, кто-то бы заикнулся, а эвакуация какая-то. Это же паникерство тогда. Этого не может быть. Никто не допустит, чтобы город трех революций, славный Ленинград, названный имени Ленина, был в окружении врага. Это исключено, этого не может быть. Поэтому просто город оказывается в блокадном кольце, и дальше тоже чудовищное количество жертв. Миллион человек просто умер от голода. Не от бомбежек, не от артобстрелов. И все это тоже вот по преступному, ну, в лучшем случае, бездействию товарища Сталина. Ну, как вот многие ленинградцы еще в моем детстве считали, это была его месть. Вот он ненавидел Ленинград, ну, Петроград еще раньше. Потом, потому что здесь, в нашем родном городе, долго его личный враг был первым человеком, товарищ Зиновьев. Все это тоже ему было мерзко. Убийство Киева, разоблачение, соответственно, тысяч врагов народа, это тоже все мстить, значит, им всем надо. Ну, в пропаганде там как угодно все это потом показывали. А в реальности, ну, совершенно беспрецедентный случай в мировой истории. Мы этот пример уже приводили, но еще раз напомним, финны умудрились эвакуировать все население Выборга в считанные дни. А Сталин не сделал ничего. Более того, ну, там отправляли как-то детей из города, когда бомбежки уже начались. Ну, куда? Вот в пионерские лагеря вокруг него. Потом немцы наступают, и эти же люди в город и возвращаются. То есть, фактически, могло в городе оказаться даже больше жителей, чем было до войны, кормить их чем-то надо, ну а дальше кормить их нечем, и они от голода умирают. Тоже не будем сейчас на этом подробно останавливаться, подробно разобрано. Вот оно все преступное бездействие, как минимум вот этого мудрого вождя и руководителя.
Максим, вот. А мы еще сегодня что-то ни на что не посмотрели, а давайте, вы упомянули пропаганду, и замечательный же есть эпизод, как товарищ Сталин ездил на фронт, и на эту тему написано очень много полотен, вот черно-белое, в частности, это репродукция, но как раз репродукция, потому что была широко растиражирована, это товарищ Сталин на фронте в 1941 году.
Ну, можем, забегая вперед, сказать, что Сталин на фронте не был ни разу. Ни разу на фронт Сталин не приехал. Один раз он приблизился к фронту, один раз, в 1942 году уже. После, опять-таки, вот это все, ну, коротко, да, предыстория. Все-таки случилось чудо. В конце 1941 года немцы все-таки не смогли прорваться к Москве, силы их тоже иссякли, силы их были не бесконечны, и вот не числом, а неисчислимостью все-таки удалось остановить продвижение немцев к Москве, а потом еще перейти в контрнаступление, отбросить врага от Москвы на 100, а где-то даже почти на 200 километров, и дальше Сталин придумал, ну как, дальше надо развивать это наступление, этот успех. И вот это вот... Многим, наверное, известная чудовищная мясорубка, в школе мы его проходили, «Я убит под Ржевом» в безымянном болоте, да, все эти стихотворения, потому что бросались в бой, в мясные штурмы тысячи и тысячи советских солдат с бессмысленным практически результатом. Много месяцев ушло вот на эти бессмысленные штурмы, прежде чем немцы все-таки отступили, и Сталин туда, вот в район Ржева, Вязьмы, поехал посмотреть, а что ж там такое? До фронта к тому моменту было около 200 километров. Тут дом сохранился крестьянский, где Сталин переночевал, там мемориальная табличка. Приехал, посмотрел и уехал. Но вот эти все картины прекрасные, как он еще такого исполинского роста, не кланяясь пулям, поднимается, в бинокль смотрит, и восхищенные красноармейцы, как вот на египетских всех вот этих вот изображениях, как карлики, да, смотрят вот на фараона. Вот в таком ключе, да. Ну или где-то он среди красных командиров, где-то он разглядывает карту на линии фронта, все неправда и все чудовищное вранье.
Ну и раз я уж показываю сейчас как раз вот эти иллюстрации, да, тут товарищ Сталин и в блиндаже, товарищ Сталин, вот как раз то, о чем вы говорили, это было как раз вот только что, видимо, Подмосковье эта картина изображает. Вот такой, например, есть.
Ну так вот, а если за то, чем Сталин реально и отдавал какие-то приказы вдали от фронта, а не находясь на передовой, так это тоже безумные и бессмысленные. Например, надо поджечь леса. Да, вот чтобы, ну, на территории, конечно, которую уже немцы оккупировали, чтобы им там было невыносимо. Но с лесами вообще очень сложно лес просто так поджечь. Это сверхзадача. Но зато можно поджечь дома. Дома крестьян, чтобы вот немцы в прифронтовой полосе, а прифронтовая, это значит, там на десятки километров еще и от фронта, соответственно, чтобы им негде было немцам найти приют, чтобы негде им было переночевать, а чтобы это как-то осуществить, мы будем забрасывать диверсантов в тыл врага со спичками, и вот они пусть эти дома, соответственно, поджигают, немцам будет негде ночевать, и тогда-то немцы войну проиграют. Совершенно безумный план, потому что фанатиков таких находят. Одну из них мы хорошо знаем. Это Зоя Космодемьянская, московская комсомолка, которую точно так же вот проинструктировали, по сути, без всякой подготовки, отправили за линию фронта, чтобы она там начала поджигать дома. Ничего она не подожгла, попробовала поджечь сарай, не получилось. Увидели ее местные колхозники, брошенные, опять-таки, не эвакуированные никуда, которые вот, ну, остались там жить. Да, а вот тут приходит какая-то москвичка и хочет их дом поджечь. Ну, конечно, они ее отдают в руки, ну, немцев, да, вот, оккупационных властей, эту диверсантку. Ну, дальше мы знаем такой героизированный образ, да, ее повесили. Это правда. А потом еще товарищ Сталин организовал систему мщения, чтобы всех вот этих колхозников, которые как раз-таки никого не убили после того, как советские войска вернули, чтобы их всех вычислили и казнили как преступников. Потому что они сами должны были, конечно же, по логике Сталина, свои дома поджечь. Эти люди, у которых дети, которым надо как-то выживать, ничего подобного, и которых не эвакуировали, конечно же. Ну так вот, вот такие инициативы Сталин легко мог проявлять. Ну и дальше вот возвращаясь к его этим чудовищным преступным ошибкам, это вот уже, ну соответственно, раз мы остановили немецкое наступление на Москву. Ну, значит, все, немцы иссякли, силы их выдохлись, а мы проводим без конца масштабную мобилизацию. Мы наладили более-менее производство и на Урале, и в Челябинске тракторов, ну, еще тогда и в Сталинграде. Соответственно, военная машина работает. И надо переходить просто в контрнаступление, потому что ресурсы у Сталина еще все равно еще колоссальны. А еще после того, как он все-таки поверил, что японцы не нападут на Дальнем Востоке, то высвободились еще колоссальные силы дальневосточных фронтов. Их тоже перебросили, соответственно, на Запад. Ну, теперь-то перейдем в контрнаступление. И понятно где. Немцы же, понятное дело, снова будут рваться к Москве. Здесь-то мы главные силы сконцентрируем. Тут-то мы перейдем в контрнаступление. Дальше вся вот эта мясорубка, про которую я уже упоминал. А немцы решили начать свое наступление как раз-таки на юге. И вот эта Харьковская катастрофа, чудовищное окружение, немцы стремительно продвигаются к Кавказу, к Сталинграду, все это вот 42-й год, где мудрость вождя? Кто его обманул? Он же лично принимал решение, кто ввел его в заблуждение? Там, конечно, были абсолютно бездарные маршалы типа Кулика, которого даже пришлось разжаловать, которому людей было не жалко, но всем этим маршалам, генералам людей никогда не хватало, они безропотно приказы выполняли, а потом все равно отчитывались, что люди-то закончились, присылайте новых, и новых им присылали. Ну так вот, но все равно конечные решения принимал, конечно, сам Иосиф Виссарионович. И поэтому то, что немцы прорвались к Сталинграду, это тоже все его личная вина. Но как же так получилось, что все-таки вот это был последний такой серьезный успех немцев? А здесь переходим к еще одной редко упоминаемой страницы, которые очень не любят, а если вспоминают, то в таком идеологическом ключе. Да потому что, например, уже в августе 1941 года в Москву прилетел Уинстон Черчилль. Человек, который в катастрофической ситуации, в которой находился в Великобритании, не пошел на мирные переговоры, пообещал своей стране только что, обещаю вам одно, пот, кровь и слезы, это я обещаю. Но вот только так мы сможем победить. Легкой победы не будет. Так вот, когда, ну, стало вот уже очевидно, что Сталин и Гитлер больше не союзники, так как мы воюем с Германией, ну, что ж поделать, надо Сталину помогать. И примчался, прилетел, страшно рискуя. Сталин бы никуда не полетел, конечно же. Самолетов страшно боялся. Так вот, Черчилль прилетел в Москву. Чем мы можем вам помочь? Ну, у Сталина, конечно, предложения сразу были. А пришлите нам дивизии 30, а лучше 40. Ну как? Ну вот через, соответственно, Северный морской путь, да, в район Мурманска. Пусть приезжают. Ну понятно, что это все бы в топку так и исчезло и ушло. Тут, слава богу, даже Черчилль понимал, что это самое глупое, что можно было делать. Но дальше ресурсы.
Давайте сейчас посмотрим как раз вот на тех, о ком вы говорите. Это кадры, конечно, более поздние, потому что в тот момент они еще не встречались. Это Ялтинская конференция, но вот Черчилль и Сталин вместе.
Ну, в общем, Сталин встречался лично с Черчиллем, участвовал в переговорах в августе 41 года. Еще раз напомню, и еще до заключения официальных договоров, еще до того, как заработала система ленд-лиза, Черчилль уже отправил на помощь Советскому Союзу около 1000, например, единиц бронетехники, в том числе и танков. Ну, которые Z-патриоты, конечно, говорят, тоже мне танки, так себе все эти Матильды, все это нам не очень-то пригодилось. Опять-таки, чудовищная неблагодарность. И, ну, вот она реальность советских людей, которым сколько ни помогай, а все равно спасибо не скажут. И часть этой бронетехники вообще-то, в числе прочего, уже участвовала в битве за Москву, соответственно, тоже как-то помогла Москву отстоять. А в декабре 41 года японцы организовали нападение на Пёрл-Харбор, это еще 41 год, соответственно. До того Соединенные Штаты были нейтральной страной. Ну и тогда, соответственно, и Соединенные Штаты тоже включились в войну на стороне, соответственно, уже антигитлеровской коалиции. И, соответственно, уже начиная с начала 42 года в распоряжении Сталина оказались неисчислимые ресурсы американского военно-промышленного комплекса. И здесь вот, чтобы не, опять-таки, не погружаться, сколько танков прислали, сколько самолетов прислали, потому что все равно спасибо никто не скажет, а в программах «Цена победы» там перечисляют, в том числе то, что в советском влиянии было ничего. Когда спрашивали, так что вам в первую очередь нужно? А нужно все. И пуговицы нужны, и шинели нужны, и пилотки нужны. Ну так вот, Может быть, там Сталин худо-бедно наладил бы, да, производство оружия. Может быть, советский человек в нечеловеческих условиях там и ватники бы воевал, и без каски бы отбивался бы. Но чем питаться? Кто бы вот выжил на фронте без еды? Миллиарды банок тушенки были отправлены, ну, в основном Соединенными Штатами в течение Второй мировой войны, но это получается уже после, да, 41 года, в Советский Союз. И вот оно, вот она эта валюта, которую иногда в советских фильмах можно увидеть. Банка тушенки – это такой серьезный эквивалент всего. За банку тушенки можно много чего получить. Но это была не советская тушенка. Еще раз повторюсь, миллиарды. По сути, Соединенные Штаты кормили советскую армию, в том числе и поэтому. В 46-м году в Советском Союзе начался масштабный голод, потому что колхозники разоренные. Так, ну, основной контингент кто призывается в армию? Вот эти же вот крестьяне из колхозов. Кто будет дальше обрабатывать землю? Да еще и колоссальные территории потеряны. Житница, да, там украинская находится в оккупированной территории, поэтому кормить советскую армию было только нечем. Кормила, вот, да, получается, вся эта... ну, как сейчас говорят англосаксы, да, англо-американская буржуазия кормила вот этих вот большевиков, которые планировали мировую революцию, в том числе для того, чтобы одолеть англо-французский и англо-американский буржуазный империализм и вот построить справедливое будущее. Вот она, вся эта печальная реальность. И товарищ Сталин совершенно беспринципно дружил с ними, теперь уже с ними, соответственно, с англосаксами, уже против Гитлера, за руку здоровался, на все соглашался, особенно когда у него критическая была ситуация, потому что, ну вот, перешагивая военные события, как все это происходило, удалось-таки, наконец-таки, в конце 42-го, в начале 43-го года под Сталинградом перехватить инициативу у немцев, окружить группировку Паулюса под Сталинградом, которая опять-таки преподносится как выдающееся достижение. Ну, конечно, там товарищ Сталин руководил всем, это было при Сталине, потом нам стали рассказывать, что товарищ Жуков всем этим руководил. Ну, как бы то ни было, вот большая группировка попала немцев в плен, правда, в разы меньше, чем попадало и не раз количество вот советских солдат в окружении. Но, тем не менее, перелом наступил, и дальше вот происходят удивительные метаморфозы. Потому что 43-й год, конференция знаменитая в Тегеране, когда надо как-то договариваться, как будем действовать.
Это вот только что дальше... я показывал фотографию Большой Тройки,
да.
Как раз оттуда.
Это вообще чудо, что Сталин согласился куда-то поехать еще. Ну, Черчилль-то вообще смело везде летал, ничего не боялся, страшно рисковал. На самолете, соответственно, перемещался. Рузвельт из Америки приплыл на военном корабле. Сталин отправился на поезде до Баку, и вот в первый, в последний раз в жизни перелетел на самолете, судя по всему, из Баку до Тегерана, но, возможно, и через горы менее короткое расстояние. Кстати, вот тоже любопытно, у нас же передовая авиапромышленность, у нас же лучшие в мире бомбардировщики, а на каких самолетах Сталин летал? У него их было два личных, на американских Дугласах, конечно, вот это тоже правда жизни любого вот советского вождя. Они всегда находились в рабочем состоянии, всегда дежурный экипаж, оба самолета, на всякий случай, мало ли что, с одним случится, но вот один раз на одном из них... Ну, обратно он тоже возвращался, вот только раз в жизни, товарищ Сталин. Ну, у этого были причины, потому что у него на глазах, на военных парадах самолеты друг в друга врезались и просто терпели катастрофы. Ну, все это вот качество, соответственно, советской авиации. Мы в прошлый раз приводили в пример, как это все происходило в боях с японцами на Халхин-Голе, да, когда из 9 потерянных самолетов 7 вне боев оказались потеряны. Ну так вот, и тут у Сталина просыпается вот этот вот настоящий империалистический аппетит. Ну, во-первых, ему нужно все, а во-вторых, он совершенно вот, для него все это очевидно, что вот мы начинаем побеждать немцев, а как мы дальше будем делить это все? То есть в его голове не укладывается, что надо победить, соответственно, нацизм, освободить от нацистов оккупированные территории, а дальше там будет налаживаться жизнь на местах уже... возрождающимися, да, национальным правительством, ничего подобного. В глазах Сталина, если я с Гитлером не договорился о том, как мы все будем переделывать, значит, пусть эти вот американцы и англичане со мной договариваются, потому что мы же несем на себе вот основную тяжесть. Опять-таки, ну, давайте тоже на этом отдельно остановимся. Все это нам внушали с детства, что самые катастрофические потери в живой силе, да, 20 миллионов жертв, ну, судя по всему, гораздо больше, это Советский Союз. Соответственно, Советский Союз вот главный победитель. Все мерится только числом жертв. Ни умом, ни вот тем, как именно велась война. А просто раз у нас больше, значит, мы главнее. Ну, все это там на будущее для спекуляций. И, соответственно, а вот эти все проклятые союзники, пока мы вот своей кровью спасали мир от нацистской чумы, неважно, что они нам поставляли танки, самолеты и тушенку, а они, видите ли, не помогали нам никак воевать, все, второй фронт не хотели открыть. Солдат своих берегли. Но тоже неправда. Потому что уже 41-го года союзники сражались, ну, сначала с итальянцами, потом с немцами в Северной Африке, а в Европе они высадились в 43-м году в Сицилии как можно более разумно. И немцам пришлось вторгаться, оккупировать уже Италию, организовывать там напрямую оборону, потому что, ну, мы про это в цикле «Диктаторы» про Муссолини когда рассказывали, потому что Муссолини свергли итальянские фашисты, большой фашистский совет сверг своего лидера Дуче Муссолини, пришлось его Гитлеру лично спасать, Италию оккупировать и там налаживать оборону в 43-м году, а не в 44-м. Ну и дальше, опять-таки, не считаясь чудовищными потерями, переходит Красная Армия в контрнаступление, почти всегда в лоб, почти всегда, ну это все, это же героизм такой вот нам показывают и расписывают, редко там обходные маневры, но учились воевать, да, вот в таких условиях. Еще раз повторюсь, ну, иногда, в нашем случае это может быть особенно актуально, подчеркивает, что вот маршал Говоров был все-таки сколько-то способный командир, когда надо было прорвать кольцо блокады, вот он все это как-то организовал, но там единственная заслуга в том, что он после всех попыток прорвать блокаду, они сразу начали, сразу прорвали блокаду. Внутри войск всегда было больше, чем немцев снаружи. Но просто это все перейти в атаку. Или как Сталин там, это личный был сталинский приказ, собрать три полка исключительно из коммунистов и бросить их в прорыв. Потому что коммунисты, они не дрогнут. То все трусоватые, пулемет застрочил, и они все или залегли, или испугались. А надо решительно идти в бой, и все тут. Было три полка коммунистов ленинградских, и не стало. Все это вот кошмар, конечно, на так называемом Невском пятачке, где каждую ночь переправляли через Неву для плацдарма новое вот топливо, да, человеческое топливо для этих вот... там даже штурмы было бессмысленно какие-то организовывать, для уничтожения. А потом, когда немцам это надоело, они же ликвидировали просто Невский пятачок, и все, и его не стало, этого плацдарма. Ну так вот, но товарищ Говоров, которого мы упомянули, договорился о том, чтобы у него было время на подготовку, для того, чтобы вот в той точке, где мы запланировали прорыв, подготовить, сконцентрировать силы, подвести побольше артиллерии, провести артподготовку, а потом, ну, по льду, соответственно, через Неву, чтобы бросились уже в атаку подготовленные солдаты, ну и действительно там все это удалось прорвать кольцо блокады в самой узкой его части, соответственно, встретиться с войсками Волховского фронта. А до этого точно так же ведь попытки прорыва были и с той стороны. И это тоже, ну, нам все время-то преподносится как предательство генерала Власова, а он вот эту вторую ударную армию был брошен лично товарищем Сталиным спасать гибнущую, брошенную в прорыв, в болотах тоже это все вот в нашем регионе, около Волхова. Любимчик был генерал Власов, Андрей Власов, сталинский, особенно после того, как себя хорошо зарекомендовал после того, как немцы от Москвы отступили. Так кто ж тогда назначил генерала Власова, как не товарищ Сталин? А он потом оказался предателем. Но это все как-то абстрактно, да, так ускользает все. Потом же в пропаганде рассказывали, что Власов сам всю эту вторую ударную армию в плен к немцам и привел. Но это все вот идеология, это опять-таки повторяясь, как мы все это преодолеем в сознании миллионов людей, которые вот и сейчас верят, что отстояли, не сдались, победили, и мы вот, ленинградцы, не сдались, как будто кто-то их спрашивал, да-да, референдум проводил, будем сдаваться или не будем сдаваться, а если вдруг кто-нибудь типа академика Лихачева посмел там, да, заикнуться, может быть, и стоило сдать город, люди бы выжили, да, печально бы, наверное, отразилось на судьбе еврейского населения, но, может, остальные бы выжили, как в Киеве, например, ну и все, и сразу там лютый трэш, как можно вообще о таком сметь заикаться, ну или вот на Дожде, когда такое голосование пытались провести, и все, сразу там лицензии лишат, недопустимо это абсолютно. Ну так вот, героическое...
Давайте
вот
перед финальным аккордом, да, еще я напомню о подписке, лайках, донатах и всему, что можно сделать хорошему нашему каналу. Зайдите в описание и посмотрите, как. Мы очень благодарны вам за то, что вы нам помогаете. Продолжайте, пожалуйста, и дальше. Ну и тоже вот иллюстрации уже из периода после завершения войны. Здесь я только что-то англичан не увидел, ни Черчилля, ни Этли я тут не вижу на фотографиях. Вот, вот на этом кадре. Но Труман и Сталин здесь налицо.
Но это уже Потсдамская конференция, вот к которой я и хотел перейти, что опять... Коротко, да, там, ну, казалось бы, вот это последнее тоже там преступление в ходе Второй мировой войны, в том числе лично Сталина. Зачем надо было брать штурмом Берлин? Он окружен. Две мощнейшие уже советские армии. Вот столица нацистского рейха, она окружена. Город в блокаде фактически находится. Никто его не спасет. Нет, надо брать штурмом. И гибнут вот в ходе этого бессмысленного штурма около 300 тысяч советских солдат. Немцы обречены уже. А вот рано или поздно они или капитулируют, или все равно сдадутся, или американцы там бросят свою атомную бомбу не на Хиросиму, а на Берлин. Но нет, у этих же советских маршалов, вот это все безумная конкуренция между собой, кто первый войдет в Берлин, кто первый поднимет красное знамя над Рейхстагом, поэтому в топку уже в апреле 45-го года без конца бросать советских солдат за то, чтобы нет, вот мой украинский фронт, нет, мой белорусский фронт будет первым, но это там больше было соревнование, вот, ну, Жуков такой по-своему амбициозный тоже, справедливый, иногда его называют мясником, никогда не жалел солдат. Рассказывали мы о нем отдельно, да, как о потенциальном лидере Советского Союза. Ну, вот типичный такой вот сталинский руководитель. Приедет, жестко на всех накричит. В фильме «Освобождение» все это присутствует, этот эпизод. Требовательный такой, а как там? Маневры обходные, ничего подобного. Все только вперед, только штурм. Но это вот тоже почему? Да потому что надо сделать товарищу Сталину подарок к 1 мая. У нас же это главный пролетарский праздник, чтобы вот... Красное знамя до Рейхстага к 1 мая. Это вот, товарищ Сталин, примите наш личный подарок вот лично для вас. Ну и вот к тому моменту уже прошла Ялтинская конференция, когда вот весь этот сталинский империализм, соответственно, уже в полный рост. Тут уже делить, тут он уже, соответственно, и не спрашивает толком, как и что дальше. Для него все понятно. Это наше... Это будет наше... Ну, он обещает, что вот на, соответственно, на Восточной Европе, тут уже понятно все, ну, в Ялте, когда проходила конференция, война уже продолжалась на территории, вне территории бывшего Советского Союза, да, а уже как раз и в Румынии, в Болгарии, Польше. Поэтому, да-да-да, там будут народные правительства, но, по сути, Сталин уже все это по-своему видел. А в том числе, это же... Делить надо бывшую Пруссию, это будет советское, это мы милостиво передадим Польше, и Сталину было никак не понять, а почему Черчилль-то вот не спрашивает, а что нам Британии достанется, а где вот мы какую-то часть территории еще себе в Европе прирастим, имеем ведь полное право, и вообще, у нас там вот королевская династия, они же бывшие ганноверы, они себя переименовали Виндзоров, но они все когда-то выходцы из Германии, поэтому, а почему бы вот Ганновер не присоединить к британской короне, все сходится, и Сталин бы к этому с полным пониманием отнесся, а вот видите ли, Великобритания ничего не получает, как потенциальный победитель, и Соединенные Штаты не претендуют на часть Европы, где-нибудь там от Германии себе какой-нибудь кусочек откусить, но зато Сталин сполна, соответственно, все это себе обрел, и потом последняя такая серьезная конференция, это уже Потсдамская, когда уже, ну, там к тому моменту Рузвельт умер, и уже Труман в этом активно участвовал. Труман оказался, правда, другой человек. Он достаточно жестко дистанцировался от Сталина, так вот с ним не обнимался, ну и Черчилль тоже видел, что со Сталином дело иметь можно вот только до поры до времени, вообще невозможно дело иметь, все равно обманет, все равно начнет ставить свои ультиматумы. Это, кстати, одно из объяснений, почему, например, Сталин не верил, что Гитлер нападет резко, потому что сначала надо ультиматумы выдвигать, как Сталин сам и действовал. Сначала ультиматум, а потом понятно, что тебе все покорятся. А если не
нам
покорятся, то...
Послевоенную историю, наверное, нужно будет рассматривать в отдельной программе, потому что там еще у нас новая ступень вообще в...
Ну, тут надо дальше...
Поворот репрессий.
Да, дальше рассказывать... дальше отдельный рассказ, потому что в ходе и до войны начались масштабные депортации с миллионами людей, передел мира и переустройство его, и как раз-таки это мечта расширения большевизма масштабного, но все это уже в следующих программах. А пока что Сталин победитель, Сталин триумфатор, в 43-м году он стал маршалом, а в 45-м генералиссимус. И вот его классический парадный портрет, это где он с этими огромными звездами, генералиссимус, победитель, мудрый вождь и учитель, величайший полководец всех времен и народов, и все вот эта вот бездарность.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо. Я напомню, это петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.